Мы сейчас смотрим, что у нас нет ничего случайного, и поэтому в этом мире явно есть, это говорит Гаон Мивильна, что каждый раз, когда у нас есть именно эта недельная глава, есть какая-то связь с тем, что происходит в этот момент, в это время. Рефуа шлема Шломо бен Эстер. Так это у нас, поэтому явно есть связь. И у нас, снова я не знаю, на каком уровне и как это, у нас вот это понятие судей, мы, у нас это считается очень важная вещь, и это вещь, которая связана с тем, насколько у нас есть сил, связь с Израилем и сила на Израиль. Мы здесь сейчас находимся во время того, что мы хотим, чтобы Всевышний нам помог, а как можно более иметь силу на Израиль. И у нас говорится 18-й пасук, я просто его читаю, судей и полицейский дай тебе во всех воротах, которые Всевышний дает тебе на твоих колен, и они будут судить. Значит, для того, чтобы получить Израиль и иметь, чтобы эти ворота, имеется в виду города Израиля, они были наши, для этого нам нужно справедливых судей. А когда судьи у нас несправедливые, есть опасность, что мы тоже, Израиль не будет совсем наш. Хотя это кажется совершенно никакая связь между судом и нашей властью на Израиль, но у нас, по сути, это в какой-то мере объединяется, и это одно из комментариев, которое рассматривается, почему так написано. Если вы знаете 70 уровней, поэтому есть очень много объяснений, но это одно из объяснений. И у нас также это говорится в 20-м пасуке, там это говорится еще более явно. Справедливость, справедливость, чтобы ты за ним гнался, для того, чтобы ты жил и получил в наследие эту землю, которую Всевышний тебе дает. Значит, если у нас нет справедливого суда, мы теряем нашу силу на Израиль. Мне кажется, в наше время мы видим, что как началась проблема с судом, и как началась вот этот вопрос суда, начал всплывать очень резко в израильской, я не знаю, как это сказать, в израильском обществе, у нас сразу произошла какая-то очень большая проблема наша с нашим, нашей возможностью править в Израиле. И наша возможность кого-то проживать в любом месте в Израиле, гулять в любом месте в Израиле. Мне кажется, только в прошлом году мы могли ехать почти всюду, где в этом году мы не могли. И это у нас говорится в нашей недельной главе, 16 глава, 20 пасук. Может, я почитаю, то на иврите цедек, цедек, тирдов, справедливость, справедливость, чтобы ты за ней гнался. Просто на иврите цедек – это мужской род, поэтому, когда перевожу, понимаете, я должна изменить род. Леман тихье, чтобы ты жил, я штай та арц. И чтобы ты получил в наследие эту землю, а шарашем руке ханотэля, которую Всевышний тебе дает. Мне кажется, мы это очень явно видим. Тут говорится, чтобы ты жил, чтобы не было убийств, понимаете, как это? И также, чтобы мы получили Израиль. А когда у нас, потому что справедливость – это вещь, которая она у нас, справедливость – это вещь, которая, значит, может быть, я рассмотрю, какая у нас разница. Значит, наша недельная глава в контрасте с предыдущей. Пашат Ре, она говорила о единице. Мне кажется, мы говорили об этом. Как мы, как общество, должны себя вести. А Пашат Шуфтим говорит не о обществе, не о нас. Она говорит о вождях. Поэтому называется судьи. Судьи – это вожди. Тут будет, в нашей недельной главе будет говориться про суд, будет говориться про царя, будет говориться про пророка, про священников. Понимаете, о ком говорится? О тех, кто наши вожди, наши аристократы. И в момент, когда вожди ведут себя не так, как надо, а вожди, они считают, значит, есть понятие, как я себя веду дома, и это мое право, и если я себя веду неправильно, конечно, я мешаю всем, но больше всего все-таки я мешаю себе, а мой неправильный вклад в общий, как можно сказать, котел, он немножко более маленький. Но когда вожди ведут себя неправильно, особенно судьи, это не проблема их как единиц, а это проблема того, что они разрушают общество. И тогда их вклад в этот общий котел, он ужасен. Потому что они отвечают за то, что происходит в то, что называется Берешут Арабим. У нас есть в законах шаббата понятие «решут айхэд» и «решут арабим». И это в законе очень большая разница. Значит, есть мое владение, есть владение всех. То, что называется общественная территория. И у нас то, что происходит на общественной территории, за это мы все очень достаточно несем неописуемую ответственность. И судьи, они те, кто должны отвечать за то, что происходит в общественной территории. И даже у нас есть законы шаббата. Если человек нарушает шаббат у себя в доме, в своем владении, у него один статус. Если он нарушает шаббат на общественном владении, у него совершенно другой статус. Я просто пробую объяснить, насколько это у нас в законе очень, понимаете, очень большая разница. Извините, мне тут...
Спасибо. Здесь... А кто судит судей? Кто определяет их справедливость? И...
Так у нас есть, поэтому у нас была иерархия. И об этом у нас говорится тоже в нашей недельной главе. Одну секунду, я это найду. И у нас они очень строго судятся. Это у нас говорится в 18 главе, 8 песок. Что, если у тебя какая-то вещь будет неизвестна? Что происходит? У нас есть суд, и наш суд, он вошел в тупик. Или мы не знаем, и как будто часть судей считают А, другая часть судей считает Б. Понимаете, как это? И та, которая считает А, считает, что те, кто решили по-другому, они просто преступники. Поэтому у нас есть иерархия суда. Значит, это то, что говорится в начале. У нас говорится об Эхоль Шавре, о всех твоих воротах. Ворота имеется в виду, когда входят в город, есть были в древние времена ворота города, и суд был у ворот города. И сейчас археологические раскопки, когда они раскапывают древние города Израиля с периода первого храма, а не и второго храма, они находят рядом с воротами вот эту территорию, на котором сидели там судьи. Поэтому у нас всегда говорится суд, и ворота у нас то же самое.
Судьи обладают властью?
Конечно.
Это управленческая власть?
Они решают, это законодательное. Это и законодательное. Они решают, какой закон правильный, какой нет. И они также те, кто выдают наказание. Это ужасная власть надо мной. Я считаюсь преступником или не считаюсь преступником? Это имущество мое или не мое? И, значит, у нас был в каждом городе был то, что называется Санедрин Ктана, маленький Санедрин из 23 людей. И потом у нас, это было в каждом городе, потом в Иерусалиме было три суда. В Иерусалиме был суд, потому что он тоже город. Потом был еще более высокий суд. Он находился в Аабайт, на Храмовой горе. И потом был Верховный суд, который находился в Лишкат Агазит. Это было такое здание из отесанных камней. Он был единственный из отесанных камней во дворе храма. Храм не строился, у нас есть запрет поднимать и позмахивать железом над камнем. Потому что железо у нас символика убийства и суда. Так что железо – это что-то очень явное. Храм – это милость. Суд – это именно суд. Понимаете, как это? Поэтому здание, в котором находились судьи, называлось Лишкат Агазит. Он был сделан из отесанных железом камней. Вот это точный закон, точное правило. И они в какой-то мере были самый главный суд. И если происходило, что какой-то суд не знает, как решить, или есть какие-то недоговоренности, тогда шли в более высокий суд. Значит, был суд в каждом городе, в каждом колене. Потом был главный суд каждого колена. Потом были вот эти три суда в Иерусалиме. И вот главный, самый главный суд Израиля, который находился на территории храма, двора храма. И это символика того, что они в какой-то мере решают за счет их несвязи с Сирией. В момент, когда главный суд съезжал или не оказывался из-за чего-то на храм, во дворе храма, никакой суд в мире не мог давать смертной казни. Потому что забрать жизнь у другого человека мы можем только, если у нас есть связь с Всевышним. И тогда приходили, как будто бы этот вопрос поднимался в более главный суд доходил до самого главного суда. И если вот этот судья, который вы говорите, он имел право по еврейскому закону в своей личной жизни решать, как он хочет. Но если он, как сказать, пропаганду, он... Я не просто не знаю, как это спрягать.
Пропагандируют.
Спасибо. Вы понимаете, что свои решения, которые они против решения суда, и он оказывается в меньшинстве. По еврейскому закону он мог и имел полное право высказать свое мнение, но если и имел право так жить в своей личной жизни, но он не имел права ни в коем случае так сказать обществу. Это понятно, как это? Если его спрашивают, ну, мне сказать, смотрите, я думаю так-то и так. У нас есть полная свобода выбора, понимаете, мнений. Но не поведение. А вот как вы должны себя вести? Вы должны себя вести вот так, как решил суд. Вы знаете, так же у нас это сохранилось в Геморе и в Мишне. Этот говорит так, а закон такой. Если он брал и выступал против, и да, высказывал всем свое мнение, и когда его приходили спрашивать, говорил, как он считает, как надо делать закон, и не говорил, что мнение надо делать как мнение общества, он подлежал смертной казни. Поэтому мы суд тоже, а если судья не подсудим, он себе может делать, что он хочет. Вы понимаете, какая это опасность? Кроме того, что он был... И тут именно это вопрос не в его личной жизни. В личной жизни он как любой другой еврей. Если он переступает какой-то запрет, он получает такое же наказание, как любой другой еврей. Тут именно вопрос, когда он не ведет себя именно неправильно, как судья. Понимаете эту разницу? Поэтому это особый закон. Это называется закен мамре. Называется старшим, который непослушный или приступает к закону. Пожалуйста, можете прочитать. Это у нас говорится в 17 глава, с 8 до 13 посука. Значит, поэтому я говорю, тут у нас говорится о законах не только как суд должен судить, а также о закон судейства. Извините, меня тут
спасибо.
Много раз спрашивают.
Вот Рина спрашивает, почему два раза говорится справедливости, справедливости?
Да. А, так в этом, как вы понимаете...
Справедливости, справедливости. Ищи, ищи. Да.
На иврите говорится не ищи, а гонись.
Какая связь между судом и землей Израиля?
И поэтому я вам сказала, это у нас говорит, как я помню, это говорит о Ребе Милади, что цедек, цедек, тирдов, или это говорит его внук, я уже не помню, я извиняюсь, цедек, цедек, тирдов, значит, вот, извините, то, что я сказала, связь между справедливостью и нашей властью на Израиль, это мы учим из этого посуда, что нам Всевышний дает Израиль, только если мы ведем себя и пользуемся справедливым судом. Если у нас суд несправедлив, мы теряем силу на Израиль. Поэтому это говорится в одном посуке. А почему говорится цедек, цедек, тирдов? Есть в этом очень много комментариев, и одно из может быть, то, что я скажу, это один из них, это, вы знаете, есть понятие цель и средство. И есть случаи, когда люди, значит, в иудаизме средство обязательно должно быть тоже справедливым. А не и цель не оправдывает средства. Поэтому, говорится, справедливость, справедливостью как будто ты должен быть. Поэтому, говорится, дважды цель к цели.
А Виталь Хая спрашивает, можно ли сказать, что справедливый суд – это суд спасающий? Можете это различить, пожалуйста, для обычной жизни нашей?
Значит, суд по еврейскому закону, его цель – это спасать. Не наказывать, не мстить, не иметь никакие личные... Значит, скажем, если там, не знаю, кто-то взял и унизил суд. Понимаете, как это? У нас нет понятия вот, личного отношения. Есть случаи, когда, конечно, суд должен... Для того, чтобы, если он унижен в глазах народа, и суд считает, что это приводит к очень нехорошим последствиям для еврейского народа, тогда он может как-то это восстановить. Но по еврейскому закону цель суда – это спасать. Спасать общество от уголовников. Спасать самих людей от своих не очень правильных склонностей. Потому что когда нет наказаний, вы знаете, что происходит, когда нет порядка. И мы люди, и мы знаем, что если кто-то нам не выскажет... У нас у всех есть хищные, как называется, инстинкты. И есть люди, когда они видят слабых, им очень тяжело воздержаться. Хотя они понимают, что это неправильно. Это такая хищность, которая есть в людях. И видите, что я так это нехорошо говорю. Я, по-моему, вам сказала, что когда я была маленькой девочкой, я пошла в первый класс, должна была пойти в первый класс. И мама на меня посмотрела и видела, как я стою. Мама мне сказала, извини, ты просто, если ты войдешь в такой форме в класс, еще тебя зовут Ева Сильвер, а если весь класс на тебе просто не будет на того издеваться, они просто ангелы. Потому что ты просто вызываешь у них хищный инстинкт. Поэтому, когда есть закон, он нас останавливает от нашего хищного инстинкта, который нам Всевышний дал. И также это спасает уголовника, чтобы не делать такой поступок. Это спасает также других людей, чтобы не стать уголовниками. И, конечно, среду от неправильных поступок. И также суд спасает человека, который уже сделал неправильный поступок, от суда перед Всевышним после смерти. Если суд один из этих вещей не может сделать, значит, он не может спасти ни общество, ни уголовника, ни нас от того, чтобы мы стали уголовниками, тогда суд не судит и не наказывает. Даже если человек сделал ужасный поступок, понимаете, как это? Но тем, что мы его накажем, мы никого не будем этим спасать, мы его вызывающий не наказываем. Понимаете, почему я говорю вызывающий? Подчеркнуть, что у нас нет никакого понятия мести, а у нас цель только спасать. Я имею в виду у суда.
Спасибо. У Анны есть вопрос. Пожалуйста, Анна, доброе утро.
Там был еще какой-то вопрос, который я не
да,
увидела.
Были вопросы немножко не по теме, я их потом задам.
Потом, хорошо, извините.
Немножко в порядке.
Доброе утро, спасибо большое. Смотрите, у меня вопрос, наверное, относящийся к этой же теме. В этой главе Всевышний нам говорит, что мы должны быть тамим. И, наверное, нет однозначного перевода для этого слова. А еще Всевышний нам говорит, что мы должны быть кедушим. Так вот, в чем разница между этими двумя понятиями? Что у них общего? И какие аспекты как бы, вот, мы должны обращать внимание, когда мы говорим об этих словах?
Большое спасибо. Это у нас говорится, значит, тамим тие машем алукеха, говорится у нас в 18 главе, в 13 пасуке, и это в какой-то мере против, это контраст к тому, что люди хотят взять и знать будущее. Значит, тамим – это наше понятие полноценное упование и полная вера и доверие Всевышнему. Поэтому, говорит, тамим и машем руки, что ты был вот такой полноценный, чтобы на вас не было никаких «а может быть», «а как?». Все, что Всевышний делает, принимай.
Хорошо, но человек задумывается о своих поступках, что, как они могут повлиять на будущее, или имеется в виду, что узнавать будущее неправильными способами? Только конечно. Это или что-то еще?
Это узнавать будущее неправильными способами. И, конечно, мы должны, и тут это очень сложная точка. Мы должны, с одной стороны, быть абсолютно, пользоваться, Всевышний нам дал разум, не просто так. И я должна пользоваться максимально своим разумом. Понимать, что будет, понимать следствие моих поступок, проверять, там, не знаю, данные, газеты, знать, что происходит. Понимаете, как это? И их оценивать. И на базе их также следовать. А с другой стороны, понимать, что это поможет или нет, абсолютно не в моих руках, и полагаться только на Всевышнего. Это очень тяжелый противоречие внутри человека. Потому что мне или я беру всю ответственность на себя, я все понимаю, я все знаю, я все решаю. И в какой-то мере мое доверие Всевышнему автоматически понижается. Или я вообще делаю себя никто, я ничего не знаю, не читаю газеты, вообще не размышляю, что будет, то будет. Иудаизм отрицает обе крайности. Это пишет Маймонид в Мурой Невухим. Иудаизм, он не говорит быть в середине, он говорит быть и в этой, и в другой крайности одновременно. И вместе с тем полностью полагаться на Всевышнего. И это очень тяжело. Это у нас говорится в 36-м пасуке, в 36-м псалме. Там говорится «Адам увейма туши Ашем». Человека и скота спаси Всевышний. Говорит на это устное предание, если Всевышний спасает человека, причем тут скот, какая тут связь. Говорит на это устное предание, имеется в виду, человек, который очень мудрый, очень хитрый, все понимает и все знает, и после того, как он все сделал, и все понимает, и все знает, и проверил все, он себя превращает в скот перед Всевышним. И да. Это говорит именно в порядке Адама Вейма, значит, нам не сначала быть, как будто бы вообще ничего не понимать, а наоборот, развивать разум, все понимать, и потом полагаться полностью на Всевышнего.
То есть можно сказать, да, ой, извините, то есть можно сказать, что там Табим – это совершенство в уповании на Всевышнего, совершенство бетахон, да, как бы вот правильное, правильное упование.
Да, без никакой связи, понимаете, что я, скажем, я иду к врачу, конечно, главное – это помощь врача, но я также буду говорить «или». А правильно это, что я полностью только полагаюсь на Всевышнего, а так как Всевышний сотворил мир тем, что я должна в этом мире также вести себя с тем, что я должна делать то, что надо, естественно, себя вести, я иду к врачу, но это, как говорится, хватоворот, я плачу дань тому, что Всевышний сотворил мир тем, что надо вести себя получше. Но я понимаю, что кто меня вылечит или нет, это только Всевышний. Но я не имею права только сидеть дома и считать, что Всевышний меня вылечит без того, что я иду к врачу. Я обязана идти к врачу.
Да. А кадош – это именно совершенство выполнения мицвот, да? Или что такое кадош?
Бедю. Кадош – это, значит, тамим – это в теории, понимаете, как это? А кадош – это как я себя веду. Что я не только беру и не делаю запрещенные вещи, а у нас здесь очень много серого цвета. Это пишет Рамбан, Раби Моше бен Нахман. По Раши и по Маймониду, кадош – это когда человек может сдержаться в плане еды и запрещенных отношений, а в плане Рамбана осматривает, что это все серый цвет. Скажем, пример, я могу встать утром, помолиться утреннюю молитву, я имею в виду о мужчине, одеть тфилин, выпить пол-литра, вы понимаете, чего, потом пойти спать, встать, помолиться минху. Я исполнил все законы, но это не святой человек.
Да, понятно. Да, спасибо большое. Да.
Не пожалуйста. Спасибо.
Извините, Яков, про него говорят, что он Иш-Там, Кадош. Потому что он, да. Именно он продемонстрировал как бы вот это правильное, не знаю, как сказать, отношение и исполнение бетахон, да?
Да. Он считается и там, и Кадош. И почему это именно у Якова? Большое спасибо, что вы это понимаете. Значит, у Авраама мы почти не видим, кроме того, как он берет, когда он предлагает Саре сказать, что она его сестра, мы почти не видим нигде, что Авраам ведет себя на уровне вот этого понятия «иштадлют». Понимаете, как это, что он делает какие-то там, и была война с четырьмя царями. Мы не совсем входим в том, как Авраам развивал свою экономику. А у Якова мы это видим. Яков рассматривается, что когда он, у него были, когда экономически он работал, он должен был зарабатывать у Лавана, как он ставил палки для того, чтобы там они рожали с такими, чтобы эти животные имели такие формы там на своей шкуре или другие. Как он когда он должен был встречаться с Исавом, что он сделал, как он поделил стан, когда он шлет брать своих сыновей к Йосефу, он дает им какие-то там подарки для Йосефа. Мы видим, как он себя ведет все время. Понимаете, вот в этом плане, то, что называется, наверное, иштадлют, в плане того, как действовать в этом мире. И вместе с тем мы видим, поэтому называется Тамим, именно он дошел до этого уровня, что он абсолютно, хотя он все это делал, он понимал, что все это только это как будто он этим берет и застилает, и скрывает от мира это чудо, которое делает Всевышний, но он абсолютно понимает, что все делает только Всевышний, а это просто такая, как я называю, дань, чтобы скрыть чудо.
Спасибо большое.
Яков тоже называется Кадош, святой. И хотя у Якова было, как вы знаете, в контрасте с Исхаком и в контрасте с Авраамом четыре жены. И это именно святость, это когда человек имеет весь этот физический мир и все возможные удовольствия, и пользуется ими именно правильно и только в гранях закона Торы. Не когда человек, он отшельник, а наоборот, когда он имеет это все и этим пользуется. И первый человек, который называется святой, которому добавляется более точно титул святости, это Раби Иуда Анаси, мы его называем Рабейну Акадош, который говорится, что у него был самый богатый святой. И у него и летом, и зимой, по-моему, мы говорили об этом, был всегда и салат, и редиск. Точно так же, как у римского императора. Значит, не только, что у него было богатство, он мог им пользоваться именно и получать удовольствие, какие он только хотел в любой момент в своей жизни. И в конце своей жизни он поднялся на крышу, поднял свои 10 рук, пальцев, извините, и сказал, что от этого мира не имел никогда никакой ничего неправильного, даже от мизинца.
Спасибо большое.
Понятно, разница между... И обычно у нас люди, которые Тамим, они также Кадуши. Но не всегда. Яков, он именно тот, кто считается и Тамим, и Кадуши.
Спасибо.
Не, пожалуйста. Понятно.
Да. Спасибо большое.
Я спрашиваю, Алексей, почему и зачем, откуда пришло именно говорить 27-й псалом? Потому что в 27-м псалме есть у нас намек и на месяц Илюль, и на Рош ха-Шана, и на Йом-Кипур, и на Суккот. Если хотите, я могу потом показать, откуда и где. Ведь судья, они люди, и у них тоже больше человеческого, конечно. И поэтому у них тоже есть какие-то ограничения, и есть какие-то правила, как они должны себя вести. Мы все люди, и вместе с тем мы должны себя правильно вести, конечно.
Здесь еще был вопрос, который я пропустила, и сейчас я его вот вам публикую. Здесь,
Ольга Бат-Силя. Силя. Силь, извините, я просто... Должно быть, это Ольга Бат-Силя. Фуаш Лима Ольга Бат-Силя.
И пока вы сейчас отвечаете на вопросы, я опубликую вопросы с прошлого урока. У нас остался долг, и сейчас как раз есть время на них ответить.
Да, Авигайль, какие способы кошерно, чтобы узнать будущее? Это надо спросить рабаним, но у нас обычно в свое время, когда мы были в Израиле, это были Урим и Тумим, это были 12 камней, которые были на груди главного священника, и прочество. В наше время такого нет. Это достаточно, мы должны намного более уповать, чем как-то узнавать будущее. Вы совершенно правы. Марина, большое вам спасибо. Да, извините, Галит, вы тоже что-то спрашиваете.
Это вопрос, который был, достаточно рано сегодня задан. Я его просто вам перекопировала, чтобы вы могли на него ответить, потому что я его пропустила.
Да, пожалуйста. Значит, у нас, может быть, мы говорили об этом. Мне кажется, что, может быть, не здесь мы говорили об этом. Значит, у нас это говорится в 19 главе книги, в нашей недельной главе. У нас закон, он понимает слабость. Значит, Всевышний меня сотворил. Сотворил меня со всеми моими слабостями. И Всевышний знает грани моей слабости. Что я могу выдержать и что я не могу выдержать. И родственник не может видеть убийцы своего родственника, и это просто считается издевательство над родственником, если убийца будет гулять по улице рядом. Поэтому дано разрешение родственнику, если он видит убийцу, который гуляет рядом, его убийца. И для этого были города-убежища для тех, кто убили кого-то случайно. И это также было связано с смертью главного священника. Это у нас целая вещь, как это все решалось. И Всевышний кого-то давал людям, значит, Всевышний знает, что мы можем выдержать и что мы не можем выдержать. Почему он создал еврейский народ, если всем все равно идет по его плану? Мы не смогли привести Машиаха раньше в положение, время Ашем сам его даст нам. И, может, другие примеры, которые вызывают вопрос, а зачем евреи этому миру? Значит, вопрос, насколько вы хотите, чтобы мы это расширяли? Значит, у нас рассматривается, что сначала мир был сотворен один человек. И если бы он исправил и вел себя правильно, как надо, это бы так завершилось. А как вы знаете, конечно, это не произошло, и тогда нас стало человечество. Конечно, человечество взяло и снова дошло до, понимаете, распаду, это потоп, и тогда был спасен один человек. Вы знаете, кто это? Нох. А после этого, после потопа, Всевышний сказал, все, больше мы так не, извините, что я называю, играемся. Больше мы так не будем, мир так не будет существовать. И поэтому после этого есть у нас период Вавилонской башни, и мы делимся, значит, после потопа, когда еще раз человечество дошло еще до одного неправильного поступка, с этого момента это все прекращается, и с этого момента у нас мы уже играемся не как единицы, а мы играемся как народы. Здесь я называю это играемся. Но вы понимаете, как это? Значит, работа разделена сейчас на народы, а не на единицы. Не Адам, если понятно, это не Адам, не Ноах, а это будет сейчас народ. Поэтому после Вавилонской башни у нас есть деление на народ. И, конечно, всегда будет какой-то один народ, который он дойдет до финиша. Хотя бы он будет лучше, чем все остальные. И поэтому спасение будет не единицы или там семье, а спасение будет целому народу. Вот этот целый народ – это мы. Это понятно немножко, как это? Мы сейчас приходим к финишу. И как мы можем знать, что мы приходим к финишу? Это не то, что каждое поколение считало, что оно приходит к финишу, но я могу понять, почему и на базе чего мы это рассматриваем. Первым делом, для того, чтобы дойти до финиша, так как вот это деление на нации, оно было в момент Вавилонской башни, когда все будет завершено, и какая-то группа, она хотя бы будет в самой правильной форме относительно всех других в этот момент, тогда группы, вот это деление на нации, оно прекратится. И мы сейчас начинаем видеть, как, скажем, язык, который был неописуемый барьер, который Всевышний создал, как барьер между группами, он начинает у нас прекращать быть барьером. У нас сейчас есть Google Translate. Это пространство или территория прекращает быть также барьером. Видите, я с вами разговариваю. Я не только могу мы не только можем разговаривать с любым человеком любой точки мира, мы его даже можем видеть. И это приводит к тому, что у нас, а во время Вавилонской башни, то, что произошло, это группы были поделены на языки и были поделены на территории. Значит, до Вавилонской башни не было понятия национализма. И Всевышний в этот момент создал вот эту эмоцию национализма, которая в наше время еще немножко, она испарится. Но вы знаете, как поэтому она уже начинает испаряться. Видите, мы уже можем все разговаривать все со всеми. Но перед тем, как любая вещь испаряется, она доходит до своего совершенно такого максимума уровня и силы. Это символически рассматривается, как свеча, перед тем, как она тушится, она вспыхивает. Поэтому сейчас в наш период видим, с одной стороны, вот эта возможность всех народов говорить один с другим, всех людей говорить один с другим и понимать один другого, а с другой стороны, неописуемый национализм или даже фашизм. И это вещь, которая у нас записана заранее, у нас уже было в истории прецедент, когда это почти уже произошло. Это было во время царя Хизкияу, когда был такой царь, которого звали его Санхерив. И поэтому на базе этого прецедента мы знаем, что должно произойти перед тем, как придет Машиах. И после прихода Машиаха есть еврейский народ и люди. А национальность прекращается. Будет добро, передайте, пожалуйста, да. Фразу что, извините? Какую фразу я сказала? Извините, я не вижу, что я сказала. Она сказала такую, до греха первого человека. Извините, я просто как...
До греха первого человека роды у женщины проходили легко. Значит, да. Все-таки были люди до Адама и Евы. Если да, то, вероятно, они были иные на уровне животных.
Нет. То, что я имела в виду, что до греха первого человека роды проходили безболезненно, потому что у нас есть предание, что первые дети Адама, Каин и Эвель, родились до греха. И у нас даже описывается, как они родились. Извините, просто я часто говорю какие-то фразы, я их не объясняю до конца. Теперь мы это видим из Туры, потому что у нас в Туре есть прошедшее время, абсолютно прошедшее, и у нас есть в Танахе есть 5 времен. Прошедшее, настоящее, будущее, будущее, прошедшее, прошедшее, будущее. Это прошедшее или будущее, которое начинается с буквы ВАВ, и оно меняет прошедшее на будущее и будущее на прошедшее. И у нас, когда говорится о родах, о связи между Адам и Хавой и родов первых их детей, это говорится в абсолютно прошедшем времени, в Адам Яда эт Хава и что, и на это у нас есть предание. Потому что почему это говорится в абсолютно прошедшем времени, хотя обычно глаголы в Танахе говорится в будущем, прошедшем или прошедшем будущем, потому что эта вещь произошла до греха. Пожалуйста, извините, что я понимаю, что какие-то вещи я перепрыгиваю, когда я говорю, говорю на базе того, что уже известно как будто бы. И очень извиняюсь.
Все в порядке, вам не надо извиняться, все хорошо. Наоборот, мы вам очень благодарны. Тут следующий вопрос сразу по теме, я немножко перескочу. А был ли план Всевышнего, был ли в планах Всевышнего грех первого человека?
Да. А Шет родился после греха. Шет родился, когда Адаму было 130 лет. Он родился после всего. Да, пожалуйста, и без отношения я пробовала.
Теперь следующий вопрос. Вижу разные
периоды, тем же да. Да, извините, если вы хотите про 6 тысяч лет, значит, у нас есть в этом очень много
объяснений. Можно я вопрос почему прочитаю?
Почему
Да. Можно вопрос зачитаю? Кроме того, меня интересует ответ на этот вопрос. Мне очень важно правильно ответить ребенку. Мы были с ним в музее Израиля, и там есть находки, датирующиеся гораздо ранним периодом, чем 6 тысяч лет. И он обратил на это мое внимание, а объяснение я не нашла. Это вопрос, который мне прислали, был в прошлого раза или в личку.
Очень важный вопрос. Да, да, конечно. Девочки, мы должны были это рассматривать, когда мы говорили о сотворении мира, и в этом есть очень много ответов. И это не, что один ответ правильный, а другой нет. Это понятие, что и то, и другое правильное, понимаете? Но я туда... У нас есть, как вы знаете, 70 вариантов на все, я туда дам 2 варианта. Первый вариант – это, что, как это говорит устное предание, что когда мир был сотворен, он не был сотворен, значит, у нас всегда есть этот вопрос, что было раньше – яйцо или курица. Яйцо – это значит, что все началось очень медленно. Курица – это значит, что была вспышка, и уже было сотворение полноценное. Так у нас есть предание, что сначала была курица. Потому что если бы сначала было бы яйцо, оно бы просто никто бы на него не высадил его, или как называется. И как это говорит устное предание? Устное предание говорит, что люди, и Адам и Хава, и животные, и природа были сотворены как, символически назад, как человек 20 лет. Значит, какой человек 20 лет? Это какой-то в самом... Значит, Адам не был сотворен как младенец, он был сотворен как человек 20 лет. И у нас даже об этом рассматривается, смотрите, с нуля до 20 мы растем. В 20 лет. Человек был сотворен как человек 20 лет, он тогда согрешил, и поэтому эта парабола, которая идет в одну сторону, она взяла и пошла в другую. Понимаете, эта линия? И она пришла в прямую, а потом идет вниз. Если можно это рисовать на графе, у нас жизнь, она вот такая. Вы согласны, что это примерно как трапеция? Это до 20, а в 20 мы исказили мир, у нас искажение, и поэтому пошли в другую сторону. А до 20, понимаете, как это мы растем? И то же самое ископаемое, и то же самое деревья. И поэтому, значит, мир не был сотворен в состоянии, когда все, понимаете, было в ничего там не было. А уже был, скажем, был уже нефть, или были уже, был уголь, и были деревья, которые были уже полууголь. Понимаете, что я имею в виду? И поэтому, когда мы это находим, мы находим... Конечно, для того, чтобы это стало с нуля, это должно было брать очень много времени, но это уже было. Это один ответ. Другой ответ. Мир, мы его сейчас встретили. Мы научные люди. Мы понимаем все, мы знаем законы физики, но мы знаем законы физики, которые происходят в шестом тысячелетии. Также сейчас. Можно сравнить мир с человеком. Вы знаете, что в мире и человек мы все... Кроме того, может быть, какой-то амебы, которую нашли. Но мы все, у нас есть одна структура роста. Мы все с момента, как мы зачаты, до момента примерно 20 лет символически, это деревья, это травки, это животные, это человек. Мы растем очень бурно. Потом у нас рост, как называется, останавливается. А потом идем вниз. Вы согласны с этим? Что так травки... И так растения, деревья, животные, и я, и даже империи. Также есть очень бурный рост в начале, потом застой, потом вниз. Рассвет и потом вниз. Если и обычно то, что я стараюсь делать, это, скажем, взять ребенка, если это было с ребенком, спросить его, какой у него сейчас рост. И рассмотреть, сколько он сейчас растет каждую взять маму более хорошо, посмотреть, с какой у нее мама даже немножко нехороший пример, потому что мама уже не растет. Но значит, то, что мы рассматриваем, это что мир в начале, первые тысячи или первые 2000 лет, мир был очень бурно его рост. А потом это затихло. Мы сейчас рассматриваем мир, когда он уже такой немножко старый. Мы сейчас кого-то в 60 лет. В 60 лет наш организм развивается очень медленно и в какой-то мере совсем по-другому, чем он развивался, когда нам было 10 лет или 5 лет. А мы пользуемся законами, которым нам сейчас 60 лет, для того, чтобы определить, как эта вещь произошла, если бы она была такой же медленно развивалась, как в 60 лет. Но когда мне было 5 лет, я развивалась совершенно по-другому. А наука не может знать законы, которые были до этого, она же знает законы настоящие. Это понятно немножко, что я пробую рассмотреть. Значит, если мы возьмем вашу дочь Галит, которой сколько ей лет? Вашей старшей дочери.
20.
О, великолепный. Вот идемте. Значит, кому-то 20 лет. Какой ее рост?
1,60 м.
Великолепно. Это такой же рост, как мы. Сколько она растет сейчас в год?
Мне кажется, не растет.
Ну, скажем, 0,5 мм. Ты согласна?
Может быть, да.
Значит, она растет сейчас 0,5 миллиметров. А это, а ее рост это 1600 миллиметров. Видите, я это перевожу на миллиметр. Значит, если я иду законами, которые сейчас, так она, сколько ей лет, если она растет каждый раз, ей сейчас 3200 лет. Понимаете, почему она дошла до такого абсурда? Это понятна логика? Или не очень?
Ну, я плоха, наверное, в математике.
Нет,
вот
значит,
тоже
если
пишет, нет.
1600 миллиметров, и она растет каждый год полмиллиметра, так для того, чтобы дойти...
То есть она росла, вы хотите сказать.
Да, но мы же не знаем, как мир развивался до этого. Мы же пользуемся законами сейчас. Это еще один вариант. И еще один вариант, который у нас есть, это рассматривается потоп. У нас считается, что потоп ужасно изменил мир. Мир был, наука рассматривает, наука видит остатки потопа. Наука, она очень мудрая, она видит, только она не знает, какие были законы. И наука говорит о том, что по миру прошел, по земле прошел ледник. Значит, она видит остатки, то, что оставил потоп. Только так, как она видит лед, который находится на полюсах, она рассматривает, что был ледник. А мы рассматриваем, у нас есть предание, у нас написано в Торе, что это был не ледник, а это был потоп. Потоп – это была кипящая вода с очень большим давлением. Значит, это было как скоровал. Вы понимаете разницу, если я беру вещь и кладу ее в холодильник, в морозилку? В морозилке вещь сохраняется. А если я беру эту вещь и кладу ее в скороварку, то, что происходит, если я замораживаю, и вещи еще намного более сохраняются. В течение, там, может быть, миллион лет произойдет, если я это положу в скороварку, в течение, может быть, 5 часов. Это понятно, как это? Поэтому, так как наука не берет в счет потоп, она не может его взять в счет, она не знает, что будет потоп. Она видит остатки ледника, а не потоп. У нее нет об этом предания, она не пользуется этим преданием. Поэтому она датирует мир совершенно по-другому. Я тут попробовала дать 3 варианта. А почему 3200? Потому что 1600 плюс 1600 мне даст 3200. А мы сказали, что она растет полмиллиметра. Поэтому я это умножила много. Но это просто математика. Извините, что вы еще хотели спросить? И есть, конечно, и то же самое, и то, что говорят, что находят всякие непонятных существ в ископаемых. Мы также знаем, что когда был потоп, а один из объяснений, почему был потоп, это говорит о открытом текстом устное предание и в Торе в какой-то мере, что были всевозможные гибриды между людьми и животными, между животными и животными. И от этого, конечно, рождались всякие какие-то очень странные существа. И это то, что мы находим в раскопках, по одному мнению. А либо бы были планы Всевышнего греха. Да, был план о том, что человек сделает первый грех, конечно. Когда дан выбор, дан план и самый хороший вариант, и самый негативный вариант. И у нас рассматривается, что во втором пасуке Торы выложен уже весь план, негативный план человечества. И все возможные наши знания.
Спрашивают, Шет родился в грехе.
Да-да, я сказала, здесь уже
после. Извините.
Да. Он родился 130 лет после греха.
Ванитхава, приведите, пожалуйста, примеры времен прошедшего, будущего и будущего прошедшего. Очень непривычно такое.
Да, значит, у нас какой корень вы хотите? Может быть, Галит, вы мне дадите корень, что я показала это во всех 4 вариантах, 5 вариантов.
Например...
Какой корень вы хотите, мне все равно. Но на иврите.
Да. Ну вот учиться, какой будет корень?
Лильмод. Ламад. Ламад прошедший. Лумед настоящий. Ильмад будущий.
Вот здесь поправляют, говорят, агава.
Я вам могу любить, мне все равно.
Да.
Видите, я тут написала 3 понятия будущего, настоящий и прошедший. У нас, ну, видите, есть еще повелительный. Лемад. Учи. Есть еще одна форма, но это уже, я не вошла настолько глубоко в грамматику, но если вы меня уже просите, я это вхожу. Есть еще один, это значит, это шамо, это Ламод. Ламод – это форма, называется мако. Это, как говорится, про шаббат шамор, от йома шаббат лекачу. Не шмор, а шамор. Но я вот эти две формы, лемад и шамор, я их, лемад и ламод, я к ним не отнеслась. Они, это такие немножко что-то другое. И сейчас, как у нас есть будущее прошедшее. Значит, я возьму, извините, я напишу выше. Просто когда я уже начала писать, я решила уже написать все варианты. Для моды я могу сказать. Я хочу только добавить этот два. Вот. Вы видите, что я тут написала с красным фломастером? Видите, есть ламад и есть веламад. Веламад – это будущее. Только это будущее от прошедшего. А ильмад – это будущее. Ваильмад – это прошедшее. С помощью вам. Это символика более ближнего прошедшего. А это абсолютно прошедшее. А вот эти... Лмад, ламод и люмед, они, ламод и люмед, они более связаны. Это разные формы настоящего времени. Поэтому у нас есть в грамматике, на иврите, это, вы знаете, каждый язык имеет свою особость, поэтому у нас есть также вот такое понятие. Скажем, когда вы говорите шма, у нас говорится ваавта эт ашем элоких. Помните такую фразу? Так, может быть, я ее могу сказать. Агафта – это прошедшее. Когда это вам, это во что превращается? Будущее. Видите как? Там же не говорится, чтобы ты в прошедшем любил Всевышнего. Тут говорится, и чтобы ты любил Всевышнего. О чем имеется в виду? Будущее. Но это говорится прошедшее будущее, показать, что это должно быть все время. И сейчас, и в будущем, и в настоящем.
Спрашивают, те вав – это будущее и прошедшее?
Значит, у нас есть другие только точки. Если это вав, который меняет между будущим
то есть,
и прошедшим,
да. Да. То есть вав – это будущее и прошедшее?
Да. Когда это представляется корню, но у нас это непростая вещь, потому что вав, который представляется к будущему, извините, вав, который представляется к будущему, он однозначно всегда можно понять, что это вав, который меняет будущее на прошедшее. Вав, который мы берем его, представляем корню к прошедшему, он имеет те же самые точки, те же самые правила, как вав, который объединяет. Знаете, это называется вавахибу. И это сложно понять. Это вав, который объединяет два глагола, или вав, который превращает прошедшее в будущее. Это у нас целая наука. Поэтому, если вы заметили, я когда написала вав, я написала также под ним точки какие. Так тут под вавом есть шва, а есть это вав, который меняет будущее на прошедшее. Извините, будущее на прошедшее, да. У него обычно точки вот такие. Не всегда, но в 90% у него по два вам будет патах, а в следующей букве будет точка. А если следующая буква будет гортанная, тогда там будут какие-то изменения. Ведь у нас все имеет какие-то громадные законы.
Я вообще потрясена многогранностью вашей. Вот сейчас я поняла, что я даже иврит хочу учить с вами.
Поймите, для того, что для нас знание грамматики, это для нас база. Вы понимаете, что это? Это даже не считается наука, это просто как алфавит. Потому что если я не знаю грамматику минимальную, я не могу оперировать с комментариями, я не могу понять, что же написано.
Да, тут спрашивают, это формы только в Торе, в разговорном иврите их нет?
Нет. В модерном иврите вообще этого нет.
Понятно. У нас есть поднятая рука уже очень давно. Давайте. Ой, Малки, вы, по-моему, были, если я не ошибаюсь. Да, вот, Малка, пожалуйста.
Да, большое спасибо, Малка. Я была рада вас встретить.
Спасибо, Рабанит Хава, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в продолжение вопроса тоже моего было про зачем Всевышнему еврейский народ. Да. То, что вы рассказали, мне такой момент задал. А зачем ему тот один народ, который должен дойти до конца? Ведь для формирования мира это ни о чем не говорит.
Значит, тут вы входите в вопрос, который очень сложный, который, я думаю, что лучше на него не отвечать. Это для чего вообще Всевышний сотворил мир?
Понятно, понимаете? То есть это разговор, да, более такой.
Точно. И тогда мы доходим до чего-то.
Для маленькой аудитории.
Да, это уже совершенно другая вещь. Это отдельная уже совершенно тема и очень глубокая тема. Это вещи, которых мы только, это уже в какой-то мере на уровне каббалы, потому что это вопрос уже, для чего Всевышний сотворил мир. Это какие-то вещи, которые мы входим, понимаете, в очень высокие сферы, для чего он нужен, и что имел в виду Всевышний, и как. А в основном тем, что мы занимаемся, это не что имел в виду Всевышний, а, потому что это только он может нам раскрыть и дать, а мы занимаемся тем, что мы, как люди, уже после того, как мир сотворен, что мы должны в этом мире делать и как мы должны функционировать.
Спасибо.
Не, пожалуйста. Да. Пожалуйста, есть еще какой-то вопрос? У нас каждая недельная глава, она очень интересная. Эта недельная глава для меня тоже очень интересная. Ну, пожалуйста, если есть какой-то вопрос, пожалуйста.
Есть вопрос, если вы можете посмотреть, он на иврите.
Я его даже...
Вот.
У меня ничего нет.
Давайте я его скопирую вам.
Вот он все, сейчас я вижу. Сейчас я его
Бемилим,
вижу.
Да.
Бемилим, охот, как... Миша, Маршиша, Назды, Шлошему... Кто сказал, что год это 365 дней, 24 часа и 6 минут? Извините, я, Эстер, я только не поняла вопрос.
Пока Эстер поясняет, я вот вам скопировала вопрос из рубрики «Вопросы и ответы». По-моему, в предыдущей главе написано «Баси Тов Ваиша».
«Баси Тов Ваиша». Да, значит, он
как
уже
это можно осуществить?
Искупить легко, искупить это не легко.
Осуществить.
А Виталий, если можете мне сказать, где это написано, я не понимаю, о чем вы спрашиваете. И осита тоба еще. Так это у нас как раз говорится, есть у нас вести себя правильно, а есть сделать, то, что называется, лифними шурат один. Значит, есть понятие не делать точно, как требует закон, а делать немножко, это то же самое у нас относится, и это по еврейскому закону, это обязательно. У нас понятие по еврейскому закону. Вести себя точно по закону, кроме суд, обязательно должен решать точно по закону. В нашей жизни с людьми мы не имеем права так себя вести. И пример, который у нас, скажем, приводится, когда я беру и я взвешиваю вещи. Я продаю, и у меня весы. Мне кажется, мы говорили, может быть, как-то про весы. И у нас считается, кто взвешивает, он считается судья. Вы согласны, что он судья? Сколько отмерить? Сколько вам дать, а сколько не дать? Сколько оставить себе? Он не имеет права взять и давать вам, взвешивать точно, скажем, там, килограмм, дать точно килограмм. По еврейскому закону он должен вам взвешивать и дать вам килограмм и 1 миллиграмм. Понимаете, как это? Немножко больше. И это у нас настолько требует закон, что когда у нас говорится про ктовет, это вот помните, пахучие вещества, которые приносились в храм, так там говорится одной вещи, которая надо было, чтобы она была 500, а другая вещь говорится, что половина ее 250. Вы знаете, что половина 250 это сколько? Половина 250, значит, целая это 500. Почему говорится половина 250? Говорится, это так, как мы когда взвешиваем, мы же обязаны добавить немножко. Так это будет 250 еще немножко, и 250 еще немножко, так это будет немножко больше, чем 500. Но немножко больше, чем 500, потому что 500 тоже будет немножко больше. Поэтому у нас есть понятие вести себя хорошо, и есть понятие вести себя не точно. Значит, мы за счет того, что говорится «сита това ешар», мы по еврейскому закону не имеем права делать точно закон. Мы обязаны из этой фразы делать немножко больше, чем требует закон. Каждый раз, когда я взвешиваю, каждый раз, когда я что-то кому-то даю, я должна дать немножко больше. Видите, если у вас есть урок, так я должна закончить не в 11.00, а я должна закончить в 11.01. Понимаете, как это? Мы всегда должны делать немножко больше. Это то, что мы учим Атова Яшар, и также это понятие того, что если есть... Но это тоже очень похоже на это, что если есть ссора, или мы должны как будто бы не доходить до конфликта и делать, а делать это называется пшара. Это компромисс. Правильно, что в доме была проблема, что там, извините, свешивали точь-в-точь. Там это тоже в какой-то мере такая одна из проблем. Это же называется шили-шили, шельха-шельха. Мое-мое, твое-твое. Извините, вообще значит это глагол, что значит искупить на иврите левкот гдуму вематсиль. Поде уматсиль. Да. Но это не связано с нашей недельной главой. А Виталий, если можете точно мне дать фразу, чтобы я поняла именно, о чем вы говорите. Потому что я просто не вспомнила, где в нашей недельной главе говорится левкот. В каких случаях правильно открыть группу чтения Тилим на 40 дней, если предстоит план операции, например... Извините, я дальше не вижу. Извините, у меня, вы знаете, я ничего не умею нажимать.
У нас и остались вопросы, нет, ведь здесь спрашивает женщина, как открывать Тегелим на 40 дней, если плановое, то, например, здоровье ухудшилось, и плановое...
Да, можно, конечно, у нас нет никаких проблем говорить псалмы, это всегда хорошо, пожалуйста. Только если вы знаете, что это будет не слишком сложно людям. И, понимаете, не слишком загромождать людей, чтобы это по-настоящему исполнилось, а не чтобы люди взяли, понимаете, слишком много и потом этого не делали. Просто значение этого слова без связи с главой. О, пожалуйста, Виталий. Левкот имеет у нас очень много значений. Левкот – это значит помнить. Левкот – это значит также назначить кого-то главным. Левкот – значит недостаток. Это как невкад. Это значит дезертир. Что-то вроде дезертира. Кто-то, кто не пришел вовремя. Может, нехватка. Это у нас даже называется невкад. И это также считается. Это вот четыре значения слова левкад. Там у нас говорится поде уматсиль, не пукед. Вы спросили про поде или про пукед? Я извиняюсь. Пукед это то, что я сказала, а поде это искупает. Поде уматсиль, значит, он искупает и спасает. Напишите, плиз, левкод, как пишется. Пожалуйста. А по Д пишется вот так. Левкод корень это пей куталит, а по Д это пей вавталит. По Д это искупает, а по кед это помнит, пересчитывает. Как я вам сказала, невкад – это нехватка чего-то, и также сделать кого-то важным. Пожалуйста. Нет, пожалуйста. Извините, поэтому я не... У меня просто есть ассоциации, поэтому когда это... Поэтому я ничего не могу вспомнить. Извините меня, это моя... Пожалуйста.
Если у вас есть еще минутка, у нас есть поднятая рука Анны.
Анна, пожалуйста.
Анна, пожалуйста. Анна, вы хотели задать еще вопрос?
Нет, может быть, это был другой вопрос. Видите, я уже у вас забрала лишнюю минуту. Это вот тогда всегда в этой проблема, если кто-то что-то хочет дать, а с другой стороны, кого-то он отнимает за это время.
Да, извините, я просто никак не могла сделать. У меня короткий, надеюсь, вопрос. Поскольку мы говорили про корни и значение слов, то слово «там», оно вроде бы еще такой же корень имеет, как «завершать». Как это может быть связано с завершением?
Я не понимаю, какой корень?
«Тав», «мэм». По-моему, еще как глагол оно означает «завершать».
«Там» – это полноценный.
А, полноценный. То есть завершать к этому не относится.
Завершать – это полноценность. Там это, скажем, когда говорится в Лейла Седер, что там есть четыре ребенка, один из них там. Там значит человек, который воспринимает все глобально, полноценно.
А не в качестве глагола? Извините, в качестве глагола?
Ритамим.
Ритамим тоже.
Это там. Там может быть в нескольких бенянимах. титамам, и может быть также лейтамам. Если это вбинянит паэль, это значит подделываться. В других глаголах это значит быть таким по-настоящему.
Спасибо, спасибо, и поняла.
В 17 главе в Тейлим и в книге Шмуэль 2, в 22 главе, там говорится и тамим, и татам. Ведь там говорится глагол особо тамим.
Спасибо.
Пожалуйста. До свидания. Бацлаха.
Браво, огромное спасибо. Единственное, что Хая Сара просила имя. Сейчас я ищу. Она где-то написала нам имя правильное. Какое посвящение имя? Урока. А, Сиюлу Бат Ольга. Силу. Вот я перепечатаю сейчас, чтобы точно...
Только мне казалось, что это, наоборот, была дочь. И вот ведь я
Вот.
Извините.
Последняя строчка.
Сила бат Ольга. Силу бат Ольга. Значит, силу – это не склонение, а силу – это ее имя. Я тоже не могла понять. Силу бат Ольга. Спасибо.
Спасибо большое. Рабанит Хава, шаббат шалом.
Шаббат шалом.
Ходы, что? И Амин. Огромное-огромное спасибо. Я вот сегодня просто потрясена, я хочу цикл по ивриту с вами вообще разбирать слова, глаголы.
Вы понимаете, что если я должна преподавать хумаш или танах, я должна знать иврит на каком-то, понимаете, каком-то уровне, а то все мое построение, оно будет на что?
Ну вот, может быть, мы какую-то новую... струю внесем с Нового года
пожалуйста. И когда откроем новую книгу. Пожалуйста, глаголы, или вот скажем, как вот сейчас я сказала Тамим, у нас есть 7 биняним, 7 разных форм глаголов, и каждая форма глагола, если слово в этой, именно этот глагол в этой форме, значит, он имеет какой-то оттенок. Это может быть возвратная форма, это может быть, называется гададия, извините, я уже не знаю даже, как это все на русском, это, что мы делаем это вместе, это может быть подделываться. Понимаете, как это?
Поэтому я буду говорить с Рабанититой, чтобы вы что-то вот придумали, связанное с объяснением какие-то фраз иврита, как оно, почему оно в этой форме. Конечно, про буквы стоит всегда говорить.
У нас это, каждая из этих вещей, это у нас целая наука.
Да, потрясающе. Да. Огромное спасибо.
Что-что?
Рина подняла руку.
Хотите, да, я с радостью.
Минуту,
и у меня ждут ссылку, я помню, я ее дам, когда мы попрощаемся с Рабанит. Рина, пожалуйста.
Или, может быть, это ошибка. Рина, если это ошибка, я извиняюсь.
Да, Рина.
Все, извините, до свидания.
Огромное-огромное спасибо. Шаббат шалом. Идем решен, есть урок?
А в нем же я сама не знаю. Пока лучше скажите, что нет, потому что я сама не знаю, что происходит со мной. Okay. Я сейчас должна
идите
позвонить.
Тогда за информацией на нашем сайте, да. Будет ли урок в нем решен, а мы в Хамиши тоже не знаем.
Да.
И мы в Хамиши не знаем.
Не знайка, потому что пока я, понимаете, что-то не утвердила, а так как это не я решаю, а кто-то может повести, я просто зависит от того, что и как у них там решилось.
Без Рата Шем, мы будем молиться, чтобы он был.
Все остальное, но неизвестно, что и как, поэтому я это не могу сказать. Okay. До свидания. Шаббат шалом.
Спасибо. Шаббат шалом.
Нас начался месяц Элюль. Бацлаха всем. До свидания.
Всего хорошего.
Амин. Бацлаха. До свидания.